Он испытывал внутренний стыд, когда Мишатка заговаривал о войне. Никак не мог ответить на простые, бесхитростные детские вопросы. И кто знает, почему? Не потому ли, что не ответил на эти вопросы самому себе? Но от Мишатки не так-то легко было отделаться. Как будто и со вниманием выслушивал он план отца, посвященный рыбной ловле, а потом снова спрашивал: «А ты, папанька, убивал людей на войне?» «Отвяжись, репей». «А страшно их убивать? А кровь из них идет, как убивают? А много крови? Больше, чем из курицы, либо из барана?» «Я тебе сказал, что брось ты об этом». Мишатка на минуту замолкал, потом раздумчиво говорил: «Я видал, как дед резал недавно овцу. Мне было не страшно. Может, так трошки-трошки страшно, а то ничуть». «Прогони ты его от себя!» — с досадой восклицал Ильинична. «Вот и шо душегуб растет, истый арестанюга. Только от него и послышишь, что про войну, а кроме он и разговор не знает. Да мысленно ли дел тебе, чадушка, об ней проклятый, прости Господи, гутарить? Иди сюда, возьми вот блинец, да помолчи, хуть чудок». Но война напоминала о себе ежедневно. Приходили проведывать Григория, вернувшиеся с фронта казаки, рассказывали о разгроме Шкуро и Мамонтова, конницы Буденного, о неудачных боях под Орлом, об отступлении, начавшемся на фронтах. В боях под Грибановкой и Кардаилом были убиты еще двое татарцев. Привезли раненого Герасима Охваткина, умер болевший тифом Дмитрий Голощеков. Григорий мысленно перебирал в памяти убитых за две войны казаков своего хутора, и оказалось, что нет в татарском ни одного двора, где бы не было покойника. Григорий еще не выходил из дома, а уж хуторской атаман принес распоряжение станичного атамана, предписывавшее уведомить сотника Мелехова о незамедлительной явке на врачебную комиссию для переосвидетельствования. «Отпиши ему, что как только научусь ходить, сам явлюсь без ихних напоминаний», — с досадой сказал Григорий. Фронт все ближе продвигался к Дону. В хуторе начали поговаривать об отступлении. Вскоре на Майдане был оглашен приказ окружного атамана, обязывавший ехать в отступление всех взрослых казаков. Пантелей Прокофьевич пришел с Майдана, рассказал Григорию о приказе, спросил: «Что будем делать?» Григорий пожал плечами: «Что ж делать, надо отступать, и без приказа все тронутся. Я про нас с тобой спрашиваю, вместе поедем или как?» «Вместе нам не придется ехать. Дня через два я сбегаю верхом в станицу, узнаю, какие части будут идти, через вешки пристану к какой-нибудь. А твое дело ехать беженским порядком, или ты хочешь в воинскую часть поступить?» «Будь она неладна», — испуганно сказал Пантелей Прокофьевич. «Я тогда поеду с дедом Бесхлебновым. Он на дысь приглашал ехать за компанию. Старик он смирный, и кони у него добрячие. Вот мы спрягемся и дунем на пару. Моя кобыла тоже стала из жиру вон. Так проклятая разъелась и так взбрыкивает, аж не страшно». «Ну вот и езжай с ним», — охотно поддержал Григорий. «А пока давай договоримся насчет вашего маршрута. А то, может, и мне доведется тем же путем идти». Григорий достал из планшетки карту юга России, подробно рассказал отцу, через какие хутора нужно ехать, и уже начал было записывать на бумагу названия хуторов, но старик, с уважением посматривавший на карту, сказал: «Постой, не пиши. Ты, конечно, в этих делах больше моего понимаешь, и карта — это дело серьезное, уж она не сбрешет и покажет прямой путь. Но только как я его буду удержаться, ежели мне это неподходяще? Ты говоришь, надо с первоначалу ехать через Каргинскую. Я понимаю, через нее прямее. А все одно мне и тут надо крюку дать».
«Это зачем же тебе крюку давать?»
«А затем, что в Латышевом у меня двоюродная сестра. У ней я и себе, и коням корму добуду, а у чужих придется свое тратить. И дальше. Ты говоришь, надо по карте на слободу Астахова ехать, туда прямее. А я поеду на Малаховский. Там у меня тоже дальняя родня и одна сум есть. Там тоже можно своего сена не травить, чужим попользоваться. Поимей в виду, что прикладка сена с собой не увезешь, а в чужом краю, может, статься не токмо не выпросишь, но и за деньги не купишь». «А за Доном у тебя родни нету?» — ехидно спросил Григорий. есть и там. Так ты, может, туда поедешь? Ты мне чертовщину не пари, вспыхнул Пантелей Прокофьевич. Ты дело говори, а не шутки вышучивай. Нашел время шутить, тоже умник выискался. Нечего и тебе родню собирать. Отступать так отступать, а не по родне ездить. Это тебе не масленица. Ну ты мне не указывай, куда мне ехать, сам знаю. А знаешь, так и езжай, куда хочешь. Не по твоим же планам мне ехать. Прямо только сорока летает, ты об этом слыхал? Попрусь я черти куда, где, может, зимой и дороги сроду не бывает. Ты-то с умом собрался такую ерунду говорить. А еще дивизией командовал.
Григорий и старик долго пререкались, но потом, обдумав все, Григорий должен был признать, что в словах отца было много справедливого, и примирительно сказал: «Не серчай, батя. Я тебе не навязываю своего маршрута, езжай как хочешь. Постараюсь за Донцом тебя разыскать.